эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Полемика вокруг реформы избирательной системы в Грузии. В Кахете бунтуют виноградари. В самопровозглашенной республике Абхазия получает продолжение скандал с компанией «Абхаз-чай». А в самопровозглашенной республике Южная Осетия ищут золото, оставленное армянами. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях лидером британских лейбористов стал крайне левый Джереми Корбин. В Варшаве тысячи поляков протестуют против приема беженцев. В Мекке расследуют гибель паломников после падения крана на мечеть. Великобритания объявлена результаты избрания нового лидера оппозиционной лейбористской партии. Им стал член парламента Джереми Корбин, принадлежащий крайне левому крылу партии, получивший 59% голосов участников голосования. Об этом из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Прошедшие выборы лидера лейбористской партии стали судьбоносными не только для самой партии, но и для всего политического ландшафта страны. У Джереми Корбина репутация социалиста-левака, ратующего за национализацию основных отраслей промышленности, выход Британии из НАТО и отказ от проводимой правительством консерваторов экономической политики. В партии он считался аутсайдером. Комментаторы предрекают, что избрание Корбина расколет лейбористскую партию и лишит ее возможности прийти к власти. Большинство членов парламента от лейбористской партии Корбина не поддержали. Негативно к нему относятся и бывшие лидеры партии. Так бывший лейбористский премьер-министр Тони Блэр назвал победу Корбина трагедией и катастрофой для партии. Сразу после избрания Джереми Корбина последовала демонстративная отставка ряда министров теневого кабинета. Политический редактор BBC Джеймс Лейндал подчеркнул в своем комментарии, что лейбористская партия избрала самого левацкого, самого бунтарского и самого неопытного лидера в своей истории. В Варшаве прошли две демонстрации, участники которых высказались против и за прием в страну беженцев. Об этом сообщает из Польши корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Сердце Варшавы, у Дворца культуры и науки, около 5000 сторонников правых движений и националистов, скандируя лозунги «Поляки против иммигрантов», «Варшава не Брюссель, здесь не поддерживают ислам», требовали запрета на въезд в страну беженцев, прежде всего мусульман. Покажем, что к нам следует относиться серьезно. Пусть наш голос услышит правительство и, даст Бог, откажется от приема такого количества иммигрантов. Около километра далее участники менее массовой акции принесли совершенно другие лозунги. Беженцы, добро пожаловать. Вопрос не в том, помогать или нет, а как помогать. Мы называем себя колыбелью солидарности. Но какая же это солидарность, если мы не захотим принять нуждающихся? Отвернемся от них. Пришло время сдать экзамен на солидарность. Сказала вице-спикер Сейма Ванда Новицка. Траектории движения участников акции были установлены таким образом, чтобы демонстрации не пересекались. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Между тем, ситуация вокруг приема беженцев вызывает горячие политические дискуссии в Польше. На среду назначено специальное внеочередное заседание Сейма, во время которого депутаты обсудят этот вопрос. До сих пор Польша официально обязалась принять 2000 беженцев, в то время как в Брюсселе настаивают на увеличении этой цифры до 12 тысяч.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Саудовской Аравии начали расследование обстоятельств падения строительного крана на мечеть Аль-Харам в Мекке. Погибли более 100 паломников, более 200 получили ранения. Катастрофа произошла в пятницу вечером. По всей вероятности, часть находившихся в мечети людей погибли непосредственно при падении обломков крыши, остальные при возникшей давке. В субботу глава департамента гражданской обороны Саудовской Аравии заявил, что причиной обрушения крана стали сильный ветер и проливной дождь. В Мекке в эти дни идет подготовка к хаджу, ежегодному паломничеству мусульман из многих стран мира к расположенным здесь святыням. Во время хаджа в Мекку приезжает несколько миллионов паломников. Сотрудники украинских спецслужб, как сообщает агентство «Интерфакс», захватили на территории Ростовской области военнослужащего контрактника Виктора Барсукова. Он был похищен в субботу около 6 часов утра и выведен из населенного пункта Черкова на Украину, сообщают российские источники. Вместе с Барсуковым из России выведен и его родной брат, который является гражданским лицом. Украинская сторона сообщила, что пограничники задержали двое граждан России, которые незаконно пересекли границу Украины. Факт нарушения границы зафиксирован с помощью прибора ночного видения, заявляют в Киеве. Государственная погранслужба Украины проверяет обстоятельства инцидента, сообщив о нем российской стороне. В пятницу президент США Барак Обама заявил о том, что Москва совершает ошибку, увеличивая поддержку Башара Асада. И стратегия, которая заключается в удваивании ставки на Асада, является ошибочной, сказал президент Обама во время встречи с американскими военнослужащими. Она, по словам Барака Обамы, обречена на провал. Это заявление президента последовало после многочисленных сообщений в американской прессе о том, что Россия в последние дни резко увеличила военные поставки в Сирию. По некоторым данным, в эту страну перебрасываются российские военнослужащие и техника. До сих пор представители Соединенных Штатов ограничивались сдержанными предупреждениями в адрес Москвы. В пятницу президент Обама подчеркнул, что действия Москвы подрывают усилия по поиску политического урегулирования проблемы. По словам президента, такие действия могут не позволить нам достичь политического решения, которое необходимо для того, чтобы вернуть мир в Сирию.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Полемика вокруг реформы избирательной системы в Грузии набирает обороты. Коалиция «Грузинская мечта» инициировала в парламенте конституционные поправки без учета мнений оппозиции и профильных НПО. Не проконсультировалась правящая сила из Государственной конституционной комиссии. В ситуацию вмешался президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он напомнил членам госкомиссии о своих прямых обязанностях разрабатывать и оценивать изменения в главном законе государства. Но не все члены госкомиссии разделили его мнение. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Честно говоря, мне непонятна обеспокоенность президента, заявил один из экспертов, Автандил Демитарашвили, входящий в состав Конституционной комиссии. Президент Георгий Маргвелашвили призвал членов комиссии вспомнить о своих обязанностях и оценить конституционные поправки избирательной системы, инициированные грузинской мечтой. Демитарашвили позже отметил, что в принципе президент прав. Если существует комиссия, специально созданная для пересмотра Конституции, то она и должна рассматривать и оценивать планируемые поправки в главный закон. Кстати, комиссия, созданная грузинской мечтой, пересматривает тот вариант Конституции, который был изменен при правлении нацдвижения, и эти поправки в основном были разработаны самим Автандилом Демитарашвили. Его слова лишь подтвердили предположение, что работать над главным законом государства не значит быть главным в этом процессе. Демитарашвили, как и остальные члены комиссии, ждут назначения заседания. Предположительно, оно состоится на следующей неделе. Дату определят депутаты грузинской мечты, входящие в комиссию. Естественно, и в ней они представлены большинством. Один из них, депутат Георгий Кахьяни, в беседе с «Эхо Кавказа» объяснил, почему правящая коалиция обошла всех, кто инициировал поправки об отмене мажоритарной системы выборов, которые войдут в силу через 5 лет.
Мы достигли консенсуса в самой коалиции лишь с той оговоркой, что на пропорциональную и регионально-пропорциональную систему выборов перейдем после следующих парламентских выборов, то есть в 2020 году. Против этого были мажоритарные депутаты. На достижение консенсуса ушло много сил. На следующей неделе уже будет создана комиссия по организации всеобщего обсуждения конституционной поправки. И в это будут вовлечены уже все стороны. В течение месяца больше ничего и не будет обсуждаться.
заверил Георгий Кахьяни. Для чего тогда надо было создавать специальную комиссию, задается вопросом глава оппозиционной партии «Новые правые» Пикрия Чехрадзе. Как работал специально созданный орган, Чехрадзе знает не понаслышке. Она входит в состав комиссии. Комиссия оказалась бессмысленной и бесполезной. За полтора года существования она собралась лишь пару раз. Наши старания были тщетными. Депутаты со скепсисом смотрели на все это. Власть даже формально не захотела обсудить эти поправки вместе с комиссией, в которую входят оппозиционеры, эксперты и представители НПО. Поэтому мне непонятно, почему бюджетные деньги тратятся на содержание аппарата Конституционной комиссии. Грузинская мечта пошла по стопам предыдущих правящих сил партии Михаила Саакашвили «Нацдвижение» и Эдуарда Шеварднадзе «Союз граждан», говорит конституционалист Вахуш Тименабде.
Власть действует по принципу перекручивания рук, ставит в безвыходное положение оппозицию. Последняя уже обречена на проигрыш парламентских выборов 2016 года, поскольку существующая система несправедливо распределяет голоса, и это признают в самой грузинской мечте. Но если парламентская оппозиция сейчас не проголосует за конституционные поправки, то к 2020 году реформу провести не удастся, и вина ляжет на оппозицию.
Парламентская оппозиция в лице националов и свободных демократов не намерена обеспечивать грузинской мечте конституционное большинство. Она надеется, что вместе с непарламентской оппозицией успеет собрать 200 тысяч подписей избирателей, чтобы инициировать желаемые поправки в парламенте. Однако не все наблюдатели склонны считать, что мечтам оппозиционеров суждено сбыться при мечтателях. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Виноградари Кахети недовольны слишком низкой закупочной ценой на виноград и продолжают акции протеста, начатые несколько дней назад. Вчера в городе Гурджаани произошли столкновения фермеров с полицией, есть задержанные и пострадавшие. А сегодня стало известно, что протестующие приостановили акции до 14 числа, решив дождаться ответа парламентского комитета по отраслевой экономике и аграрным вопросам. Подробности в материале Ираклия Арагвелидзе.
Протестующие виноградари первым делом перекрыли магистраль, связывающую Гурджаани с центром региона Тель-Ави. К ним присоединились жители других районов Кахети. Основанием для протеста стали анонсированные государством цены на закупаемый им виноград – 60 тетри. По заявлению участников стихийного митинга, заявленная цена почти равна себестоимости винограда.
Мы не согласны на 60 тетри, иначе что нам из них остается? За сбор винограда мы должны выплатить работникам 20 тетри, за транспортировку еще 30. Получается, что виноград принадлежит чиновникам. Пусть его заберут даром, пусть сгниет, мы не будем его собирать. Где Иванишвили, который обещал нам 1 лари за 1 килограмм? Пусть поинтересуется, как лари обесценился с тех пор.
Возмущался фермер Бесик Бежанишвили. Действительно, в интернете несложно найти видеоролик от сентября 2012 года, где лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили на предвыборном митинге в Кахети рассуждает о закупочных ценах на виноград.
С тех пор, как я пришел в политику, я на каждом митинге в Кахети заявляю, что закупочная цена на виноград не должна быть ниже 1 лари за килограмм. Мы все знаем, как тяжело его растить.
Заверял кахетинцев Иванишвили. После столкновений с полицией протестующие направили делегацию в парламент, чтобы донести до законодателей свои проблемы. Председатель аграрного комитета парламента Гела Самхараули высказал мнение, что за выступлениями фермеров стоит оппозиционное нацдвижение, которое, по его словам, использует недовольство фермеров в своих целях.
Что же касается закупочных цен, то они должны быть установлены в результате переговоров между крестьянами и предпринимателями. Мы же со своей стороны подсчитали, сколько фермер тратит на получение урожая и готовы эти затраты компенсировать.
Заявил Гела Самхараули. Подобные заявления только накалили ситуацию. Объектом особой критики протестующих стал председатель комитета парламента по экономике Зураб Кемаладзе, говорит фермер Важа Китуашвили.
Обращаюсь к миллиардерам Зурабу Кемаладзе и Гоги Топадзе, которые сидят на нашей шее. На протяжении 12 месяцев я каждый рассвет встречаю виноградники, а эти господа в это время наживаются за наш счет. Когда им были нужны наши голоса, они нам обещали 1 лари за килограмм, но больше они не получат ни одного голоса от нас.
Протестующие заявили, что готовы стоять до конца. Со своей стороны власти говорят, что не собираются доплачивать более 35 тетри за килограмм, если фермеры сдают виноград винзаводам. Что касается урожая сданного государству, то они готовы выплачивать за него 60 тетри. Прогнозируемый объем урожая колеблется в районе 200 тысяч тонн. Отсюда 130 тысяч тонн пойдут на переработку. Впрочем, крестьяне урожай сдавать не торопятся. По данным Национального агентства вина, на сегодня собрано не более 4 тысяч тонн винограда. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Председатель парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился в КГБ с просьбой проверить достоверность информации, изложенной в открытом письме бывшего замминистра информации и связи Дмитрия Ивака. Ранее экс-чиновник выступил со скандальными разоблачениями о фальсификации итогов голосования в 2011-м. Жанна Тарханова с подробностями.
Ряд югоосетинских интернет-ресурсов, аффилированных с председателем парламента Южной Осетии Анатолием Бибиловым, опубликовали письмо бывшего замминистра информации и связи, а затем и председателя Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Ивака. Бывший чиновник обращается к спикеру югоосетинского парламента и утверждает, что ряд должностных лиц по указанию экс-президента Эдуарда Кокойте, в их числе и сам Ивака, занимались фальсификацией итогов выборов 27 ноября 2011 года. Ивака также утверждает, что экс-президент Эдуард Кокойте и тогдашний генпрокурор Таймураз Хугаев оказывали давление на членов ЦИК, требуя подписать сфальсифицированный итоговый протокол второго тура выборов. Обращение Дмитрия Ивака, поступившее в парламент, спикер Анатолий Бибилов направил руководителю КГБ Виктору Шаргаеву, цитирую, «для проведения проверочных мероприятий по изложенным фактам». Конец цитаты. Впрочем, к откровениям Ивака в Южной Осетии относятся, мягко говоря, неоднозначно. Я поговорила с несколькими источниками, представляющими разные политические силы. По мнению одних, Дмитрий Ивака мстит бывшим соратникам Эдуарду и Роберту Кокойте, а также Георгию Кабисову, поскольку те на свободе, а он вынужден скрываться от уголовного преследования российских правоохранительных органов. По информации вторых, за разоблачениями Ивака стоят многочисленные оппоненты Кокойте. Как мне стало известно, он пытался войти в доверие к Дзамбулату Тидееву в 2013 году, предлагая компромат на экс-президента. Но бывший тренер сборной России по вольной борьбе не пустил к себе ренегата и на пушечный выстрел. Не исключено, что Ивака воспользовался поддержкой другого оппонента Кокойте, бизнесмена Альберта Джусоева. Выслушала я и мнение о том, что бывший высокопоставленный чиновник вступил в альянс с югоосетинскими властями, а обвинение в адрес Эдуарда Кокойте всего лишь попытка не допустить возвращения экс-президента в большую политику. Так или иначе, по мнению моих собеседников, Дмитрий Ивака не самостоятельная фигура, и его скандальные заявления связаны с предстоящими президентскими выборами. Мотивы разоблачения бывшего чиновника и время их распространения не интересуют спикера парламента Анатолия Бибилова. В телефонном разговоре со мной он отметил, что будет добиваться соблюдения закона, поскольку сам возглавляет законодательный орган Южной Осетии.
Может быть, любая подоплека, начиная от действительности изложения фактов и заканчивая возможными придумываниями каких-то фактов, мы не знаем. И поэтому его и направили в Генеральную прокуратуру, чтобы получить ответы на все эти вопросы. То, что там написано, это написано. Но все действительно должно проверяться, действительно должны проводиться какие-то мероприятия, чтобы на самом деле что происходило.
Анатолий Ильич, вы сами как считаете, почему потерпели поражение в выборах 2011 года? Вас не поддерживал экс-президент Кокойте и не было административного ресурса?
Комментарии дал по этому поводу. В интернете это все есть, это нужно взять и почитать, и мое заявление. И в 2011 году, и в 2012 году есть была политическая партия, которая выдвигала кандидата в президенты. работала действительно на этого кандидата, включая, конечно, руководителей, то, естественно, этот кандидат бы победил. Как сказал, более чем ярко.
А каково ваше мнение о фальсификации итогов голосования?
Есть решение суда. Решение суда мы обязаны выполнять. Свои комментарии я дал. Меня тогда спрашивали, вы будете признавать результаты выборов? Я сказал нет, потому что такие выборы я признавать не буду. Сегодня и завтра я, конечно же, признавать не буду. Это то, что я говорю, это мое мнение, я его всегда говорю и буду говорить. Все остальное, что там происходило, там какие интриги были, что там, это меня в принципе абсолютно не интересует. И факты, которые изложены, они уже подпадают под какие-то такие. Вот мне интересно все, что происходило, конечно, с точки зрения закона, так как на сегодняшний день я как никак возглавляю законодательство. Исходя из закона, какую объективную оценку с точки зрения законодательства можно дать.
Говорит Анатолий Бибилов. Узнать мнение экс-президента Эдуарда Кокойте мне не удалось. Однако источник из его окружения согласился прокомментировать обращение Анатолия Бибилова в КГБ республики. Это очередной фальстарт выборов. Кое-кому не терпится спровоцировать досрочные президентские выборы любой ценой, прибегая к авантюрным средствам, чтобы забраться в президентский кабинет. Источник из окружения Эдуарда Кокойте также пояснил, что экс-президент не скрывает, что намерен принять участие в президентских выборах 2017 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В этом году приближенный к абхазскому экс-президенту Александру Анквап строитель Вадим Матуа неожиданно стал политической фигурой. После ухода президента в отставку против Матуа стали возбуждать уголовные дела. Но вчера в арбитражном суде Абхазии рассматривалось дело по иску самого Матуа, точнее возглавляемой им строительной компании против властных структур. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В арбитражном суде Республики Абхазия состоялось заседание по гражданскому делу о иске ООО «Южная строительная компания» против коммунального управления администрации абхазской столицы о взыскании задолженности в 3 миллиона 960 тысяч рублей за выполненные работы по расчистке русла реки Адзябш. Судьей была Кама Аристава. В зале присутствовал и гендиректор ЮСК Вадим Мато. Тот самый Матуа, который создал эту частную строительную компанию и считался доверенным лицом экс-президента Александра Анкваба. Тот самый, против которого при новой властной команде были возбуждены уголовные дела по обвинению его в хищении госсредств в особо крупных размерах и который почти 3 месяца, с 9 апреля по 3 июля сего года, провел в изоляторе временного содержания МВД республики и был освобожден решением Сухумского горсуда, хотя генпрокуратура ходатайствовала о продлении срока его содержания под стражей до 9 октября. И тот самый, освобождение которого из-под стражи 29 апреля, около 200 человек, родственников, друзей, сторонников Матуа, явилось требовать республиканскую больницу после того, как он попал туда в связи с резким ухудшением здоровья. Сегодня общество не осведомлено о том, как подвигается расследование упомянутых возбужденных против него дел, но рассмотрение иска в арбитражном суде свидетельство того, что и у Южной строительной компании есть свои претензии к структурам госвласти. Выступая на заседании, юрист Олег Басария, представляющий интересы истца, сказал:
итак, 13 числа 6 месяца 2015 года обществом с ограниченной ответственностью «Южная строительная компания» было подано исковое заявление коммунальному управлению администрации города Сухум о взыскании задолженности по контракту номер 57 на выполнение подрядных работ. 8 числа 9 месяца 2015 года коммунальное управление администрации города Сухум было подано встречное исковое заявление о признании контракта на выполнение строительных работ номер 57 от 4-11 месяца 2013 года недействительным. В качестве основания для признания контракта на выполнение подрядных работ недействительным указывала ссылка на статью 168 Гражданского кодекса Республики Абхазия как несоответствующего требованиям закона или иным правовым актам. Ими не приводится никаких фактов нарушения действующего законодательства Республики Абхазия в самом контракте или в прилагающейся к нему смете. Коммунальное управление администрации города Сухум ссылается на то, что смета составлена согласно методике, утвержденной приказом Государственного управления по строительству и архитектуре Республики Абхазия, который противоречит законодательству Республики Абхазия. При этом коммунальное управление администрации города Сухум во встречном иске заявляет о незаконности данного приказа как об установленном факте, хотя он действует и в настоящее время, никем не отменен, не оспорен, а также является обязательным к исполнению всеми организациями на территории Республики Абхазия при составлении смет.
Олег Басария предложил суду не рассматривать данный встречный иск. Аслан Дочия, юрист, представляющий интересы ответчика, возразил на это, что коммунальное управление настаивает на том, чтобы считать недействительным не приказ, а контракт номер 57. Судья Кама Арестава приняла тут решение в пользу ответчика. Но когда Аслан Дочия тут же выступил с ходатайством отложить рассмотрение дела в арбитражном суде до того, как вынесет свое решение Сухумский горсуд, куда коммунальное управление обратилось с аналогичным иском, после нового перерыва и своего пребывания в совещательной комнате отклонило его ходатайство. Суд намеревался приступить к рассмотрению дела по существу. Аслан Дочия выступил с ходатайством о привлечении свидетелей, работающих в администрации и, по-видимому, готовых заявить о низком качестве проведенных кампаний работ. Олег Басарь возразил на это, что имеются подписи людей, принимавших работы по контракту. Другое дело, если бы было заявлено, что эти подписи в акте приемки подделаны. Судья приняла тут сторону истца. Следующее заседание состоится в среду 16 сентября. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Юго-осетинская молодежь все чаще самоорганизуется, чтобы решить местные проблемы. Расчищают дворы и улицы, приводят в порядок святые места и даже устраивают концерты национальных песен и танцев. В чем причина всплеска такой активности осетинской молодежи, выяснял Мурат Гукимухов.
Юго-осетинский общественник Тимур Скурубати говорит, что во времена его молодости национальные танцы были редкостью. В основном их танцевали по особым случаям, на свадьбах и тому подобное. Эту ошибку исправила нынешняя молодежь, говорит Тимур Скурубати. Это лето в Схинвале прошло под знаком национальных танцев.
Все лето, каждую субботу, воскресенье на площади собирались и пели, и плясали. Это вот инициатива самой молодежи. Они пообещали, что на будущее лето тоже будет так. Ну, комитет молодежи им так чуть-чуть помогал, техникой, то, но часто и без техники тоже было. И причем есть два танца, синт и двухэтажный синт. Это вообще атлетический танец, акробатический даже. Не станцуешь, не будучи сконцентрированным. Власть покупает большой бирбот и пишет на нем: «Молодежь Южной Осетии против наркотиков». На самом деле, вот это танцы против алкоголя и против наркотиков. А плакат – это трата денег.
По мнению президента Юго-Осетинского медиацентра ИР Ирины Гаглоевой, все это не от стремления к развлечениям или какой-то организации досуга. Природа этого явления сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это самоорганизация молодых людей во многом ответ старшему поколению, не удовлетворившему их запросы на идентичность. Дружбы с Россией и отделения от Грузии оказалось недостаточно, чтобы ответить на вопросы, кто мы и как нам жить дальше. Признание юго-осетинской государственности, по мнению Ирины Гаглоевой, лишь актуализировало вопрос идентичности, цели и перспектив развития, и во многом обнажило несостоятельность тех, кто, по идее, должен был ответить на эти вопросы. В итоге там, где должна была стоять национальная идея, чехарда и мишень. Там, где вера отцов малопонятна и крайне неприятна для людей, религиозный раскол между РПЦ и местной епархией, которые привнесли в республику люди, явно далекие от веры. Все это вкупе, говорит Ирина Гаглоева, не создает ощущения общего дела и уж точно не отвечает запросу на реставрацию идентичности. В этой ситуации неравнодушные люди, в первую очередь молодежь, ищут какой-то выход лично для себя через искусство, фольклор, спорт, природу. Наверное, отсюда и ставшие популярными походы в горы, желание побывать в местах, посетить заброшенные башни и святые места, обретенные еще во времена язычества, а затем ставшие христианскими, говорит Ирина Гаглоева.
Действительно, в последнее время очень много восстанавливают, пытаются облагородить. Святые места, они вот как-то особенно стали популярны. Когда уже подрастающее поколение не находит ответов на очень многие вопросы, то, естественно, тогда всегда встает вопрос возвращения, в общем-то, к какому-то истоку, своему родному, который не требует Не объяснение, ничего. Просто ты знаешь, что это твое родное, намоленное твоими предками место, и тебе больше ничего не надо. Зачем тебе какое-то объяснение? Это святое место на самом деле. Оно здесь появилось естественно в течение обстоятельств, без всяких политических интриг и тому подобное. Поэтому, естественно, туда всегда тянет, и там на самом деле очень хорошо.
Это была президент Юго-Осетинского медиацентра ИР Ирина Гаглуева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Виноградари, собравшиеся сегодня, 12 сентября, у Гурджанской управы приняли решение дождаться решения парламентского комитета по отраслевой экономике и аграрным вопросам относительно цены за сдаваемый им виноград до 12 часов 14 сентября, сообщает Интерпресс-Ньюс. Сегодня с виноградарями встретился гурджанский мажоритарный депутат, член Единого национального движения Георгий Гдвиниашвили, которому крестьяне рассказали о своих проблемах. Сегодня с участниками акции встретился также руководитель Национального агентства вина Георгий Саманишвили. По его информации, в настоящее время работают 19 перерабатывающих предприятий, из них 4 государственные. По словам Саманишвили, Катехский винный завод принимает виноград Аркацители по 70 тетри за килограмм, и установленные государством цены не будут пересмотрены. Это заявление вызвало протест у крестьян. По их словам, по существующей цене они не будут сдавать виноград. Виноградари ожидают решения Комитета по отраслевой экономике и аграрным вопросам грузинского парламента. Ситуация с дефицитом электроэнергии в Грузии ухудшается год от года, заявил грузинский вице-премьер, глава Минэнерго Каха Каладзе, сообщает портал «Грузия онлайн». «Мы максимально стараемся уладить все те проблемы, которые сегодня стоят перед государством. У нас очень большой дефицит электроэнергии, который ежегодно растет. С одной стороны, можно только приветствовать то, что растет потребление электроэнергии, так как это означает, что экономика идет вперед и развивается. Однако, с другой стороны, с чисто энергетической точки зрения, это весьма болезненно для нас», — сказал он. В связи с этим Каладзе подчеркнул необходимость реализации всех запланированных проектов строительства ГЭС, претворение которых в жизнь, по его мнению, позволит не только решить эту проблему, но и превратит Грузию в экспортера электроэнергии. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов вручил флаг руководителю группы из 18 альпинистов из числа сотрудников Комитета безопасности Василию Гулиеву. Вручая флаг, Леонид Тибилов подчеркнул, что мероприятие очень символично в дни подготовки к празднованию 25-й годовщины образования Южной Осетии. Председатель Комитета безопасности Виктор Шаргаев также поблагодарил главнокомандующего за оказанное доверие. В ходе встречи юго-осетинский президент обсудил с руководством ведомства вопросы подготовки ко дню празднования Дня Республики, сообщает информагентство РЭС. На главный приз Американской киноакадемии от Грузии будет представлен фильм Ливана Тутперидзе «Мойра». Такое решение сегодня, 12 сентября, в столичном кинотеатре «Амирани» приняла специально созданная комиссия, сообщает Интерпресс-Ньюс.
С региональными новостями была Любовь Баматова, а другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. На этой неделе в Абхазии разразился скандал. 7 сентября на пресс-конференции бывший директор унитарного предприятия «Абхаз-Чай» Астамур Отрба заявил, что премьер-министр Артур Меквабия потребовал у него долю в размере до 30% от капитала ГУПа. Глава Кабмина уже ответил на обвинения, назвав их ложью и провокацией. Он намерен подать в суд иск за клевету. Вчера он заявил, что в частности ревизии подвергнутся все РУПы и ГУПы в Абхазии, в особенности это касается Абхаз-Чая. Убыточный Абхаз-Чай премьер назвал бездонной бочкой, пожирающей бюджетные средства. «А где чайная отрасль?» – вопрошал он. Суть же обвинения Астамура Отрба излагает наш корреспондент Елена Заводская.
Абхазский чай, который в советское время был нашим главным брендом, сегодня практически уничтожен. Последние годы чаем в Абхазии занимаются республиканское унитарное предприятие и частное предприятие «Абхаз-чай». Они связаны договором о совместной деятельности. РУП «Абхаз-чай» был создан в 2010 году. В 2010-2011 годах было вложено около 140 миллионов в реконструкцию трех чайных фабрик в селах Кутул, Лыхны и в городе Дранда. Почищено от сорняков около 1300 га чайных плантаций и собрано около 200 тонн чая. Из средств комплексного плана на эти работы было выделено 96 миллионов рублей. Но остальная сумма вложений не была возмещена частному предприятию «Абхаз-чай» и лично Астамуру Отрба. Она составляет, по его мнению, около 46 миллионов рублей. В 2011-2012 годах в РУП «Абхаз-чай» прошла проверка, которая выявила хищение финансовых средств. А в 2013 году против Астамура Отрба было возбуждено уголовное дело. В апреле 2015 года уголовное дело закрыли в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Вновь избранный президент Рауль Хаджиба заявил, что чай стране нужен, и государство готово поддержать чайное производство. Но по мнению Астамура Отрба, все обещания остались на словах и на бумаге. О своих отношениях с руководством страны Астамур Отрба рассказывает так.
Я обратился с письмом к президенту. Президент, в свою очередь, отправил мое письмо с резолюцией принять решение министру. Министр письмо президенту написал, где он подтвердил, что да, отрасль может жить, есть смысл в этом. Мы определились с площадьми, где-то примерно 6 тысяч гектаров. После этого письма Адзинбе Шамиль Иванович обратился с письмами в соответствующие районы. Это значит Гальский, Корчельский, Ачинчера, Гулерипш и Сухрайон. Эти письма сразу же практически в декабре мы всем раздали. Далее в процессе организации этого данного производства возникли вопросы финансового характера. Наша частная компания, на которую сейчас эти 6 тысяч гектаров оформляется, у «Абхаз-чай». В свое время мы инвестировали в РУП, в госкомпанию «Абхаз-чай» определенные ресурсы. На РУПе висит долг по заработной плате около 3,5 миллионов.
Сегодня ситуация складывается таким образом, что Астамур Отрба требует вернуть ему долги. А в правительственных кабинетах говорят, что денег нет. На правительственном уровне были подписаны письма, в соответствии с которыми частное предприятие «Абхаз-чай» приступило к картографированию плантаций и земельных участков. Но оформление документов на выделение 6 тысяч гектаров застопорилось. Во всех инстанциях, куда обращался Отрба, был один ответ – сегодня, завтра, послезавтра. Он начал выяснять, кто тормозит принятие решений, и понял, что проблемы ему создает премьер-министр Артур Меквабия. Он отправился к нему на прием и...
Был следующий разговор, а с кем ты в этой компании, в «Абхаз-чай», кто там за тобой? То есть секретов нет, я исчерпывающе изложился, я там один и так далее. Тогда он предложил, говорит, возьми меня в долю, и мы там дальше все быстро, со свистом все поднимем. В долю возьми от 10 до 30%, то, что он сказал, если он это, конечно, помнит. От 100% капитала моего 30% бизнеса. Что я, так скажем, мягко, уклончиво отвел предложение такое. Я объясняю, что там помимо меня, там есть кто будет инвестировать, надо со всеми согласовать, а в конце концов ничего же не оформлено. Давайте мы все это оформим, а потом мы и поговорим. Об этом разговоре где-то неделю спустя я доложил главе администрации Астамуру Тане. Мы разберемся. Астамур, ты что, с ума сошел, что ли, мы разберемся. После этого, я уже видя, что Астамур Тане уже больше на контакт не выходит, я обратился к вице-президенту. Объяснил, такая ситуация, я не могу сейчас идти как-то к президенту. Доложите, пожалуйста, примите меры, потому что у нас все зависло, ничего не двигается.
После возвращении Рауля Хаджимба из Татарстана около 2 недель тому назад Астаму Ротерба пришел к нему и изложил президенту суть требований к нему премьер-министра. Президент, говорит Ротерба, не удивился и не возмутился, обещал разобраться. Но о результатах разбирательства, если таковое и имело место, Ротерба ничего не знает. ВОЗ Абхазчая с места пока так и не сдвинулся. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Жители Тбилиси, чьи дома были повреждены во время наводнения в июне этого года, обвиняют столичные власти в присвоении денег из фонда помощи пострадавшим от стихии. Речь идет о частных пожертвованиях для помощи людям, оставшимся без крыши над головой. Однако, как утверждают пострадавшие, этих денег они не получили, а их дома по прошествии почти 3 месяцев все еще остаются непригодными для жилья. Теперь они намерены привлечь внимание к проблеме весьма оригинальным способом, который может выставить городские власти в довольно нелицеприятном свете. Владелец уничтоженного наводнением приюта для собак Томас Элис Барашвили собирается пристыдить их открытием музея позора. Подробнее об этом наш специальный тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили.
В грузинской столице в скором времени может появиться новая достопримечательность – музей позора. Идея его создания принадлежит жителю Тбилиси Томазу Элис Барашвили, грузинскому бизнесмену и главе комитета пострадавших по улице Сванидзе. Эта улица оказалась в одном из эпицентров наводнения, случившегося в грузинской столице в ночь на 14 июня. Тогда часть домов по улице Сванидзе в одночасье была разрушена водой до самого основания. Некоторым повезло больше, их жилища хоть и были значительно повреждены, но подлежат восстановлению. Они попали в так называемую вторую категорию пострадавших, которым городские власти обещали не затягивать с ремонтом. При этом восстанавливать поврежденные дома планировалось на средства из фонда помощи пострадавшим от стихии, который пополнялся за счет частных пожертвований. Однако уже почти 3 месяца люди не могут вернуться в свои дома, так как они по сей день непригодны для жилья. В интервью «Эху Кавказа» Томас Элис Барашвили рассказал о собственных подозрениях, что деньги из благотворительного фонда могли быть попросту присвоены чиновниками из мэрии. Приближается зима, однако на жалобы пострадавших городские власти никак не реагируют, рассказывает Элис Барашвили. Теперь он намерен привлечь их внимание другим способом. На месте основанного им приюта для бродячих собак по улице Сванидзе, который после наводнения был перенесен в другое место, Элис Барашвили планирует открыть музей позора.
Закон обязывает сотрудников мэрии до последней копейки потратить деньги, которые простые люди и бизнесмены собирали для оказания помощи именно на нужды пострадавших. Но ничего нет. Ни денег, ни помощи. Это отвратительно. Потому все руководители нашей постыдной мэрии, начиная с самого градоначальника и его заместителей, а также те сотрудники, которые, как и их руководство, все 3 месяца обманывали людей и, более того, присваивали деньги, выделенные для помощи, попадут в музей позора. Это будет территория, огражденная простым металлическим забором, на котором появятся портреты всех этих людей с соответствующими аннотациями, а именно кто из них что натворил, что украл и в чем смошенничал. Цель этого музея в том, чтобы показать Грузии и всему миру то, какими не должны быть городские власти.
Грозится Элис Барашвили. При этом бизнесмен обещает включить посещение музея в туристические маршруты, чтобы о его существовании узнали и за рубежом. Одними из первых о возможном появлении будущего музея узнали в мэрии Тбилиси. Элис Барашвили рассказывает, что накануне он поведал о своих планах в социальной сети Facebook. А уже сегодня, говорит бизнесмен, к нему пришли сотрудники мэрии, в то время, когда он вместе с рабочими восстанавливал поврежденный наводнением забор.
Позор нашей мэрии. Знаете, что они сделали? Сегодня ко мне уже дважды приходили сотрудники мэрии, хотя по большому счету это были зондеры Дато Нормания. Они не предъявили никаких документов, зато устроили что-то типа разборок. Начали блатным тоном увещать меня, что, мол, не стоит этого делать. Это возмутительно, но хочу заявить, что они меня не запугают.
Говорит Элис Барашвили. В пресс-службе мэрии Тбилиси «Эху Кавказа» пообещали найти сотрудника, который бы разъяснил позицию столичных властей. Однако в течение дня ни один представитель столичных властей так и не вышел на связь. Зато скандал взялись комментировать в столичном Сакрыбулу. Вот что сказал глава оппозиционной фракции «Демократическое движение» Заза Векуа.
Считаю, что в целом мэрия Тбилиси не смогла выполнить некоторые обещания, которые были даны пострадавшим от стихии. Однако я не могу сказать, что стало с деньгами из благотворительного фонда и на что они были потрачены. Это должны выяснить соответствующие службы. Но в целом скажу, что работу тбилисской мэрии в плане помощи пострадавшим от стихии действительно можно оценить отрицательно.
Говорит Векуа. Эхо Кавказа также связалось с вице-мэром Тбилиси Ираклием Леквинадзе, но выяснилось, что он находится с рабочей поездкой за рубежом. Вице-мэр объяснил, что в силу занятости не может говорить, и посоветовал обратиться опять-таки в пресс-службу. Звет Мчитлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Кавказа».
В начале этой недели Департаментом надзора при Министерстве по защите окружающей среды и природных ресурсов Грузии был выявлен очередной факт незаконного рыболовства в районе Цалка. Незаконно выловленную рыбу спокойно продают и на рынках, и в ресторанах. Означает ли это, что власти не заинтересованы в борьбе с браконьерством, выясняла наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Законодательство строго определяет периоды и места, в которых ловля рыбы запрещена. Так, в реках, где водятся лососевые и осетровые, вылавливать их нельзя в течение всего года. На берегах Куры нельзя рыбачить с 1 мая по 31 августа, а на озере Паравани с конца ноября до наступления Нового года. Впрочем, подобные ограничения останавливают далеко не всех. Более того, довольно часто браконьеры прибегают к запрещенным приемам, глушат рыбу электрическими разрядами, используют взрывные отравления, отравляющие вещества, а также ловят рыбу посредством сетей слишком больших, запрещенных размеров. Главный государственный инспектор Департамента надзора по защите окружающей среды Нелли Куркотадзе говорит, что всего с 2013 года по сегодняшний день было выявлено около 2000 фактов незаконного рыболовства, а за этот еще не завершившийся год их число составило около 500.
Да, случаи незаконной ловли рыбы есть, но департамент в последнее время достаточно эффективно работает. Особенно это касается периодов, когда ловля в определенных местах запрещена. Наши сотрудники часто курсируют по тем территориям, где могут быть выявлены факты незаконного рыболовства.
Ника Зурабишвили занимается флайфишингом, ловлей рыбы, когда для привлечения живого серебра не используется живая наживка, а пойманный улов отпускается обратно в воду. Таким образом, рыбалка для него – это целая философия, попытка сблизиться с природой, без губительных для нее последствий. Ника уверен, в случае незаконного рыболовства в разы превышает число фактов, выявленных департаментом надзора. В первую очередь, говорит он, у ведомства просто не хватает ресурсов для того, чтобы полноценно бороться с браконьерством. На такие крупные районы, как Каспий и Гори, выделено всего 2 машины, на которых сотрудники службы мониторят территории. Ника говорит и о обезьянах законодательства, согласно которому браконьер может быть задержан только непосредственно с уловом в руках. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, продолжает рыбак.
Законодательство не запрещает продажу электрических аппаратов, которыми браконьеры глушат рыбу. Запрещено лишь их использование. А на этом очень сложно кого-либо поймать. Как только браконьеры видят приближающихся с проверкой людей, они скидывают в воду и улов, и электрические приборы. То есть фактически сотрудники службы надзора становятся свидетельствами браконьерства, но не могут призвать нарушителей к ответу. Вот если бы запретили продажу электрических аппаратов, это могло бы упростить дело.
В одном из районов Тбилиси, Ортачала, продолжает Ника Зурабишвили, ежедневно сбывают незаконно выловленную рыбу. Ника говорит, что даже он уже знает всех браконьеров в лицо. В то же время власти на это постоянно закрывают глаза. И даже если доказать факт незаконного рыболовства практически невозможно, власти вполне могли бы при желании пресечь эту деятельность. И вот почему.
Во-первых, реализуют там рыбу в антисанитарных условиях. Никто не знает, как долго и в каких условиях она там хранится. О том, как можно травиться несвежей рыбой, я рассказывать не буду. Но согласно действующему законодательству, реализаторов могут оштрафовать за уличную торговлю, которая у нас запрещена, если уж не за браконьерство, факт которого невозможно. невозможно доказать. Я несколько раз оповещал службу надзора об этом, но, по их словам, факты уличной торговли не их прерогатива.
Добытую незаконными способами рыбу, которая внесена в Красную книгу, не гнушаются принимать ресторанные кухни. Ее, вывешенную на всеобщее обозрение, можно увидеть и на различных рынках Грузии, в том числе и в Батуми, например. Осетр, речная форель, лосось практически уничтожены, говорит Ника. Но они защищены хотя бы формально, внесены в Красную книгу. В то же время, продолжает Ника, обычный сом, который не состоит в этом списке, на сегодняшний день уже практически исчез из куры. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, шрасхат, хасорт, арцет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия, оказывается, уже много лет ищут золото. Причем у этих поисков есть и давняя история, и современная. В настоящее время в республике действуют несколько групп золотоискателей. На поиски, как водится, граждан толкают слухи о счастливчиках, якобы нашедших свое золотое дно, и многочисленные легенды. Юго-осетинские старатели уверены, что армяне, жившие в Самакете, ранее добывали золото, и оно там осталось. С верующими в юго-осетинский Клондайк побеседовала наш специальный цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Ты что, не знала, что в Южной Осетии добывали золото? Пытается провести со мной исторический ликбез знакомый цхинвалец. И начинает рассказывать овеянную мифами историю одного из населенных пунктов Дзавского района – Сомергома. По версии моего собеседника, давным-давно эту местность заселили армяне, которые, на этом он сделал главный акцент, обладая высокой приспособляемостью, просто так не пошли бы жить в высокогорье. Он уверен, что осесть в Сомергоме их могло заставить только нечто важное, и этим важным было именно золото, которое они добывали там в неимоверных количествах. Однако затем что-то заставило армян покинуть село. На их место нагрянули любители приключений и золотоискатели, знавшие про их промысел. Они не гнушались искать золото даже в захоронениях, которые армяне там оставили. Но вот что интересно, продолжает мой собеседник, вместо золота там находили лишь орудия труда для его добычи, которые клали в могилы вместе с останками. По признанию сотрудников местного научно-исследовательского института и армянскими поселениями, и историей золотодобычи в республике никто пока не занимался. Как рассказал мне один из историков, армяне могли появиться на территории Южной Осетии еще в 15-16 веках. Распад Византийской империи и формирование Османского государства вынудило многих бежать, спасаясь от геноцида. Часть армян, направившихся в сторону Кавказа, решила осесть здесь. История армянского поселения в Дзавском районе, рассказывает 60-летний выходец села Дзумах Джикаев Эльбрус, передавалась в его семье из поколения в поколение.
Мои прапрадеды еще рассказывали, что армяне появились там после землетрясения, вулканов. Тогда земля была теплой, не было снега, и они сажали и выращивали там виноград. Жили они долго. Свинец там точно был, даже в виде самородков. Вот так и рассказывали. А потом, когда климат изменился и начались заморозки, и чернозем начал промерзать, армяне встали и ушли оттуда. Про золото шли такие разговоры, будто бы они нашли там древние могильники и раскапывали золото. То есть до вулканов там кто-то уже жил. И раскапывали, и добывали сами. А вот когда они ушли, уже их могильники начали раскапывать в поисках золота.
Эльбрус рассказывает, что искали золото в Сомергоме и его ровесники, но вот об их результатах он ничего не знает. Сегодня мне удалось пообщаться с молодым золотоискателем. Выяснилось, что верят в фортуну и возможность неожиданно разбогатеть сразу несколько опытных групп в Южной Осетии. В команде 30-летнего Вадима, назову его так, три человека. Он утверждает, что золотоискателей самых разных возрастов в республике довольно много. Все они ориентируются на мифы и слухи, которые доходят до них порой необычными путями. По словам Вадима, все эти разрозненные группы прочесывают реки, горные местности в надежде найти богатые месторождения золота. В арсенале его команды уже 2 года как есть металлоискатель, купленный в складчину, и даже полотно для промывания песка. Очередная байка про таинственных счастливчиков, которые якобы нашли золотой песок, заставляет их отправляться на поиски с удвоенной энергией. Хотя, по признанию Вадима, лично с героями они никогда не встречались. Свое увлечение молодые люди объясняют не только жаждой приключений. Мы бываем в очень красивых местах, отдыхаем, наслаждаемся природой, объясняет Вадим. Однако вариант быстро разбогатеть остается все же на первом месте в списке их мотивов. Вот если найдем самородок, продолжает Вадим, то останемся там, будем мыть песок и дальше. Предел мечтаний команды молодых золотоискателей – специальная магнитная катушка, которая поможет искать им залежи драгоценного металла на глубине до 1,5 метров. Однако, пока клад не найден, им придется заработать на ее покупку, по информации Вадима, 60 тысяч рублей. И тогда, мечтательно произносит он, мы перестанем натыкаться только на гильзы, монетки и ржавые гвозди. Да и жизнь наша наполняется от этих поисков каким-то смыслом, желательно золотым, шутит молодой человек на прощание. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Неправительственный сектор и правительство Грузии вновь объединились для разработки новой программы по повышению безопасности на дорогах Грузии. Эта программа предусматривает повышение гарантий безопасности пешеходов, эффективности работы полицейских, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения. Статистика ДТП действительно растет. Что делать? Решили увеличить число видеокамер на дорогах и размер штрафов. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
За 6 месяцев текущего года число жертв дорожно-транспортных происшествий возросло на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причин роста количества аварий на дорогах Грузии много, утверждает представитель НПО «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава. Однако среди основных он называет понижение суммы штрафов. К примеру, штраф за превышение скорости в январе прошлого года уменьшился вдвое – со 100 до 50 лари, а штраф за пересечение двойной сплошной линии с 200 до 100 лари. Инициаторы поправок тогда говорили о неспособности водителей-нарушителей выплачивать столь большие суммы. Насколько необдуманным было это решение, доказывает статистика. 4414 человек пострадали в ходе аварии за январь-июнь 2015 года, что почти на 600 случаев больше, чем за тот же период 2014. Однако есть и другие причины, говорит Гела Квашилава.
Штраф понизился, это была ошибка. Второе, 35-40% аварий приходится на новых водителей, которые первые 2 года ведут. Надо как-то улучшить систему выдачи прав, чтобы это больше практических знаний давали.
На прошедшей неделю назад конференции, посвященной повышению безопасности на дорогах страны, представители МВД пообещали учесть все рекомендации неправительственного сектора. А заместитель министра внутренних дел Грузии Арчил Талаквадзе рассказал об основных направлениях, по которым будет работать правительство для улучшения положения на дорогах.
По заданию министра мы разрабатываем новую программу по повышению безопасности на дорогах страны, которую начнем воплощать в жизнь в ближайший период. Это комплексная однолетняя программа, которая подразумевает поощрение обновления автотранспорта граждан, внедрение больших гарантий безопасности для пешеходов, повышение штрафов за вождение в нетрезвом виде и совершение опасных маневров. Лучше оснастим полицейских, а также установим больше видеокамер на дорогах.
То, что с помощью подобной программы можно добиться значительного успеха, можно сказать хотя бы на примере Чехии, где количество жертв ДТП за последние 25 лет сократилось в 2 раза. И все это благодаря повышению технического состояния дорог, эффективности работы полиции и заметному росту безопасности самих автомобилей. Однако одно дело пообещать, другое выполнить эти обещания, с чем в Грузии явные проблемы. Еще год назад представители центральных властей и мэрии Тбилиси заговорили о начале программы по повышению безопасности на дорогах страны. Однако особых сдвигов в этом направлении за этот период замечено не было, на что указывает и состояние дорожной инфраструктуры, и автотранспорта, и опять-таки статистика по ДТП. Ко всему этому можно добавить и низкий уровень культуры вождения, высказал свое мнение в интервью «Эху Кавказа» Годерди, 31-летний водитель с 7-летним стажем.
Чем я зрит?
Возьмем, к примеру, камеры наблюдения. Я считаю, что на водителей в Тбилиси подобная схема никак не повлияла. Как нарушали правила, так и нарушают. Все просто уже знают расположение этих камер и радаров, и в этих местах стараются не нарушать правил. Более того, уже создали программу для мобильных телефонов, которая подает сигнал водителю, если он приближается к камерам. Наш народ всегда найдет способ нарушить правила дорожного движения. Тут может помочь только волшебство, которое научит граждан культуре вождения.
Кстати, подобное волшебство авторы программы планируют осуществить, повышая информированность граждан Грузии о последствиях нарушений правил движения. Подробности всей программы представители МВД пообещали огласить в ближайшее время. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.